Бывают такие моменты в жизни, когда вспоминается выражение Козьмы Прудкова о том, что если хочешь быть счастливым, будь им. Мне оно нравится, потому что говорит о доминанте идеализма, о том, что в принципе сознание первично, материя вторична. И как прикажешь жизни, такой она и станет. Иллюстрацией этой моей незрелой и недоработанной мысли является, пожалуй, визит парусного судна, которое стоит на самом престижном месте на Темзе, на самой престижной стоянке, которая дается только, я не знаю, королевским каким-то особам. Это судно под российским флагом, исключительно старомодное, модели 1703 года. Капитан его, Владимир Мартоус, у нас в гостях. Вы, может быть, знакомы с ним по нашим материалам двухлетней давности, когда мы встретились с ним и познакомились на выставке в Питере. Добро пожаловать на нашу передачу.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир, когда 2 года назад мы с вами разговаривали, так сказать, на выездной сессии «Севооборота», если помните, была выставка «Окна бизнеса», которая рухнула в связи с тем, что был полнейший крах российского банковского рынка.
17 августа.
Да. Да, и никто на выставку не пошел, и поэтому места было много, и было где поговорить и встретиться. Мы там с вами познакомились, вы тогда рубили корпус, насколько я помню, у вас еще мачт не было. Это 2 года назад, ну вы помните, ну, конечно, так, потому да. что у вас это все отзывается болью в костях, каждый этап строительства судна, поскольку строили его своими руками из древесины с применением низкой технологии. Давайте сначала заглянем в историю. Копию какого судна решили вы сделать?
Ну, это настоящий штандарт был флагманом, первым флагманом Балтийского флота и личным кораблем Петра I. Поскольку это было больше даже королевская яхта, чем боевой корабль, то он был очень богато украшен резьбой, и ну, лучшие знания российские корабелы применили, хотя, конечно, надо сказать, что под руководством голландских мастеров.
Ну, естественно, потому что Петр в 698 году ездил в Голландию и в Англию и оттуда приглашал специалистов.
Во-первых, а во-вторых, он здесь, ну, скажем так, подсмотрел, что и как надо делать. И те технологии, которые тогда были передовыми в Европе, он их в Россию привез. То есть создаваемый российский флот был, в общем, на шаг впереди, может быть. И именно за счет того, что он был и в Голландии, и в Англии. То есть он комбинировал лучшее. Так вот, фрегат «Штандарт» в 703 году строился для обороны Петербурга, но строился на Ланецкой верфи в Ладейном поле. Это километров, наверное, 300 от Петербурга на Свири. Вот, строился первым кораблем на верфи, то есть в чистом поле по приказу губернатора Меншикова, значит, естественно, по указу Петра создавали верфи и начинали строить корабли. Для Балтийского флота, надо помнить, что тогда, в марте 703-го, Балтика еще была не наша. Вот. То есть одновременно с завоеванием земли под Петербург строился этот корабль. За 5 месяцев всего, 30 метров длинный корабль, 200 тонн, 220 это тонн водоизмещением, всего за 5 месяцев его построили, спустили на воду. Мне так, в общем, не очень понятно было, как так быстро получилось. Но потом где-то в архивах нашел расписание рабочее. То есть работали тогда световой день.
Работали световой день.
Световой день. Свирь.
Без выходных.
Свирь, май, июнь, июль, август месяц. Световой день приблизительно 20-22 часа. И потом еще нашел информацию, сколько человек работало на строительстве «Штандарта». Значит, было 150 плотников, 40 кузнецов, 300 человек работных людей. Мастер-резчик, мастер по мачтам, ну, еще там несколько человек. То есть, ну, ни много ни мало, там, около 500 человек. Вот, то у нас «Штандарт» построился за 6 лет. Ну, начинали мы втроем, потом через год вшестером, еще через год уже человек 12 было, так вот, каждый год удваивая.
Я просто ставлю себя на ваше место, представляю себя на пустыре или там на каком-то участке земли за Смольным, где вы там начали рубать. Ну, пришел я на работу, порубал этот дубовый киль втроем, предположим, день, ну, два, ну, неделю. Но на третью неделю неизбежно начинают у меня появляться мысли, как при беге на дальней дистанции. Зачем все я это делаю?
Сева, перед тем, это очень-очень важный вопрос, который вы задали. Но все же, мы же об истории, у меня вопрос еще по истории вдогонку.
А я вот можно сейчас, пока не забыл, Севе отвечу? Мне кажется, что счастье надо выстрадать. То есть, чтобы получить что-то очень хорошее и доброе в конце, надо в самом деле в полной мере выстрадать. Потому что то, что достается даром никогда не ценится.
Это верно.
И, в общем, это та мысль, которую я поддерживаю.
Мы об этом обязательно поговорим. Вопрос чисто исторический. Вы сказали, что яхту строил Петр для обороны Петербурга.
Да.
Ну, значит, пушечная была?
Естественно. 28 пушек.
И у ребят пушки есть, они все действующие, только...
Какие пушки?
У нас их поменьше, у нас только 4 орудия, остальные не успели сделать, не хватило денег.
Но это декоративные орудия.
Почему? Стреляют, нормально.
То есть пробовали?
Заходили, проходили Tower Bridge, мы Tower приветствовали 3 выстрелами.
Серьезно?
Просто ядра не зарядили.
А ничего, они не возражали, англичане, что вооруженный корабль в Темзу входит?
Ну, может быть, они бы и возражали, если бы мы стали спрашивать особо специальное разрешение, ну, как обычно.
А вы заранее даже не спросили?
Да нет, ну, то, что корабль приходит в Темзу, было известно, в общем...
Нет, что вы будете стрелять.
Ну, там вообще предполагалось, что они нас тоже будут приветствовать, но у них, как выяснилось, пороха нет. То есть они сильно извинялись, но в Тауэре не оказалось того орудия, которое может стрелять.
Рассыпного пороха
нет. Не отменять же ради этого
исторического. А у вас источники из охотничьего магазина?
Ну, в общем-то, да, мы с тобой взяли немножко из Петербурга. Так что мы теперь регулярно встречаем парусные корабли в море, приветствуем пушечные выстрелы. Входим в порт, выходим из порта. Ну, как традиционно и было.
Как я рад, что я задал вопрос.
А нельзя было попросить, так сказать, взаймы какие-нибудь старинные пушки, которые есть в России?
Знаете, попросил. Ну, начальник артиллерийского музея в Петербурге попросил, а нельзя ли попользоваться. Он сказал, ну, конечно, вот аренда стоит столько-то. Спасибо, до свидания.
И как вы сделали эти? Сами сделали?
Сами сделали. Ну, помогли мужики, просто рабочие с, как она сейчас называется, ремонтно-эксплуатационная база Северо-Западного флота. Просто вот бригадир, несколько рабочих, которые взяли, сделали для нас пушку, подарили бесплатно. Вот, ребята, у вас хорошее дело, это вам. Причем, я так понимаю, они работали 3 месяца, смотрите, полтора месяца просверлить.
Ствол пушечными сверлами сверлить, пировыми.
Так вот, с пушечными сверлами, их же никто же не знает, как они в те времена были. Вот 1,80 м длина канала стала. Мужики все сами просверлили, буквально на коленке собрали, все сделали.
Это потрясающе. Я очень горжусь. Совершенно потрясающе. И сколько таких пушек? 3?
4.
2 и 2, да.
Извините, что я влез, но, как видите, плодотворно. Продолжайте, Сева, ради бога.
Петр, когда строил этот корабль, как вы сами только что нам сказали, он привез передовую технологию из Европы. Мы на прошлой неделе только что сидели и говорили, обсуждали путешествие Петра. Вот это когда он плотником инкогнито приехал сюда и в Голландию, и учился корабельному мастерству, и в Депфорте сейчас ему будет по этому поводу ставить памятник. В Англии, когда вспоминают Петра, всегда говорят о его скверном поведении, о том, что гостеприимный дом, в котором он поселился, он совершенно разрушил, разбил, что он по саду на тачке катался, что своих там помощников сажал и с гиканьем сквозь зеленые заграждения ездил, что пил, гулял и вообще вел себя не очень хорошо. В Голландии, как я понимаю, такого впечатления о Петре совершенно не создалось. Я спрашиваю вас не просто потому, что вы исследовали историю, условно говоря, начиная с уровня доски и гвоздя. Вы, прорабатывая всю технологию, естественно, высмотрели и исследовали весь исторический процесс в самых что ни на есть мелочах. Вы, может быть, знаете вот этот конкретный период жизни Петра более подробно, чем иной историк, занимающийся этим, потому что вы это в руках держали, это все у вас прямо в топорище есть. Как вы объясняете, что в Англии Петр себя вроде бы вел не так, как в Голландии?
Ну, там на это были особые причины. Дело в том, что Петр приехал в Англию, потому что ему пообещали подарить яхту «Роял Транспорт». Я думаю, что в конце у меня будет еще возможность несколько слов сказать об этой яхте. Но ему было обещано, то, что он приедет в Англию, ему будет подарена королевская яхта, принадлежавшая Вильгельму
Оранскому. Ну, вы про нее можете говорить сейчас, ради бога.
Вот, причиной, почему ему хотели ее подарить, это в некотором роде была взятка английского правительства русскому царю за разрешение торговать табаком с Россией.
А.
То есть, приезжай, Петр, к нам, вот тебе дорогие подарки, вот тебе дом, вот тебе делай, что хочешь, но вот только разреши табаком торговать.
В списке указов о табачной торговле этот указ как раз есть за этот самый год.
Да, то есть сразу вот после возвращения в Россию этот указ был подписан, и Англия продавала, в общем, большое количество табак через Архангельск.
Но корабль-то не получил.
Да, значит, Петр выполнил обещание Англии?
Нет, он корабль получил, вот и дело. То есть он на этом корабле сам пошел в Голландию, из Голландии забрал 150 человек и мореходов, и судостроителей. Они все были привезены, доставлены в Архангельск. А с яхты Royal Transport потом начинали, смотрели, брали ее за пример и строили российский флот. Вот. Но смысл то, что, конечно, Петр себя не очень здесь пристойно вел, но, может быть, как некое неуважение к стране, которая его подкупала, он вот таким вот образом показал. То есть, на самом деле, очень сильно ощущается. То есть, в Голландии, когда приходит штандарт, телевидение выезжает, там буквально мы еще к границам не подошли. В 6 часов утра уже два катера с кинокамерами, первые, значит, национальные каналы, первые страницы газет, корабль Петра Первого. В Англии все так тихо, что, в общем, мы даже там пресс-релизы разослали, что, мол, вот поснимайте, тут фрегат, который того же времени. Информации ноль.
Но то есть... дело в том, что Англию невозможно удивить. Это не касается вас. Вас очень хорошо принимают здесь относительно, по английским понятиям. А Англию удивить, это надо, знаете,
как... Голландия маленькая, там что случается?
Да, но Англия тоже маленькая, но все равно.
Англия большая.
Но все равно, Англию удивить
очень. Здесь слишком много всего происходит.
Да, даже, да, 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 да. Это, вы знаете, я когда-то был на конгрессе пен-клуба в Корее. И там, значит, они построили триумфальную арку от аэропорта Кэмпо в Сеул. Арка, представляете себе? Значит, привет участникам там конгресса пен-клуба. Мы едем на автобусе, английская писательница, сидевшая со мной, говорит: вы можете себе представить такую арку на дороге из аэропорта Хитроу в Лондон? И мы все заливисто принялись хохотать, потому что в Англии это событие просто никто бы не заметил, понимаете? Ну, вот.
Но писателей здесь просто столько, если Россия...
Да нет, ну вообще никакое такое, никакое событие, которое происходит в Англии, оно никогда не замечается вот так всей страной, понимаете? Вот здесь удивить очень трудно.
То есть не то, что это Англия до сих пор помнит плохое поведение
Петра?
Нет,
нет.
Мы возвращаемся к рубленому килю, потому что здоровенное дубовое такое полено, лежащее на пустыре за Смольным, и человек с топором, который только представляет себе, чем все это должно окончиться через несколько лет, но в этой осенней холодной погоде, когда он должен топориком махать и знать, что он придет сюда завтра делать то же самое, для вас это был такой безнадежный такой некоторый период. Что вообще питало, что толкало человека? Потому что вот передо мной лежит журнал сейчас, Classic Boat. В этом журнале огромная статья про ваш штандарт. И там, в частности, написано, ну, тут масса интересного, есть фотографии, все стадии строительства, и все эти шпангоуты на пустыре за Смольным. Mm-hmm. И там, в частности, говорится, что в результате, когда штандарт был построен, то вы спонсорских только поступлений, порядка, они насчитали там 1 000 000 фунтов стерлингов, то есть это 1,5 миллиона долларов, естественно, не деньгами, а всякими там и подарками, и лесом, и двигателями, и там, и вантами, и парусами, и так далее. Но вы, когда начинали всю эту работу, еще даже не представляли себе объем труда, который вам предстояло сделать.
Я думаю, что я представлял. Другой разговор, что я никому про это не рассказывал. Потому что, ну, в самом деле, счастье надо заслужить, но для того, чтобы стремиться вперед, цель должна быть как-то, ну, зримой такой, где-то вот, вот вроде бы досягаемой. И изначально, в 1994 году, а мы киль закладывали 4 ноября, это как раз годовщина российского флота, создания вот этого знаменитого указа «Морским судам быть». То есть через 2 года предполагались большие торжества по поводу 300-летия флота, и у меня была такая надежда, что вот в стране, известной флотом, найдутся там и энтузиасты, кто поддержит, и деньги, и государственная какая-то помощь будет. Ну, были надежды, конечно, не суждено им было сбыться, но была надежда, и поэтому, в общем, я громко заявлял, что вот через 2 года штандарт будет спущен, ура, вперед. Потом 2-3 раза я сунулся по кабинетам, по всем, значит, разослал письма, понял, что, ну, никому это, кроме меня, особенно не нужно. У всех адмиралов, которые в комитете сидят, у них есть свои дела, свои уже распределенные деньги по своим проектам, и, в общем, я там чужестранец. И перестал я ходить в эти кабинеты во все, потому что времени немного, работы много. И просто сконцентрировался на том, что должна быть команда, должна делаться работа, пускай медленно, но каждый день по чуть-чуть вперед. Вот были моменты, когда вообще один оставался, то есть там передвигать вот два бревна на закладку киля приходилось там, как приблизительно как Робинзону Крузо, веревок, блоков всяких соединить, подтаскивать. Ну, ничего. Даже интересно.
Простите, а с чего все началось? Кто вы, так сказать, по профессии?
Ну, я яхтсмен, начинал с парусной доски гоняться, серьезно достаточно гонялся до уровня серебра на чемпионате мира. Вот. Потом, когда вот, выиграл, это вполне серьезную такую награду, в общем, пришло ощущение, что хватит, надо себя попробовать в чем-то еще. Случай меня свел с кораблестроителями из Петрозаводска, которые строили поморские кочи и лодии. Сходил вокруг Скандинавии на поморском коче. Вот, потом построил сам шхуну свою. Ну, такой экспериментальный образец, скажем. Попробовать, а вообще, что это такое, и получиться немножко.
Еще между тем было образование в кораблестроительном.
Ну, корабелка, институте. Да, я как-то про него не говорю, но корабелка, теория корабля, ну, это теоретические знания общие такие. Они, конечно, оказались очень важны потом, когда уже пришлось руководить всем проектом, а поначалу, когда был бревно, топор, там, иногда бензопила, в общем, это было не очень полезно. Вот, 4 года откатал я на Святом Петре, посмотрел Европу, вот, были мы во Франции, были здесь, в Лондоне, были в Германии, все морские музеи европейские посмотрел, много кораблей схожих облазал сверху донизу, то есть, вернулся в Питер, уже знал, как оно все должно выглядеть.
А, кстати говоря, вот много кораблей схожих, а что касается этого корабля, были какие-нибудь чертежи, сохранились чертежи какие-либо?
Значит, точных чертежей штандарта не сохранилось, но... Ага. Следом за ним было построено еще 9 кораблей по тому же проекту.
Угу.
И с тех 9 кораблей, от некоторых из них есть чертежи и даже модели. И мой коллега-историк Виктор Крайников провел больше 3 лет в исследованиях. И к тому моменту, когда начинали строить штандарт, в 92-м стало ясно, в 94-м начали строить, был комплект чертежей, восстановленный буквально по крупицам. Вот, и... Вечная слава Виктору, сейчас его уже с нами нет, но если бы не его работа, то штандарт не состоялся бы. А сейчас я могу сказать, что мы работаем по абсолютно точной исторической документации, где не только конструкция, но и история, как он плавал, кто был на борту, что было, до того, сколько флагов, какие паруса и где их хранили. Все эта информация была собрана.
Но... Тот корабль, который вы построили, все же очень сильно отличается от стандарта, потому что на нем, скажем, стоят двигатели, чего у Петра еще не было.
Ну, я думаю, если бы у Петра был шанс поставить двигатели, он бы их наверняка поставил. Вот так и у нас, когда у нас появился шанс обеспечить безопасность плавания, то есть современная навигация, двигатели, электрика, система пожаротушения, откачки воды. Конечно, все это внутри есть, но я очень старался это все спрятать. Потому что вот на палубе корабль, он, я думаю, все вот только что был у нас в гостях, да. Может сказать, и что он...
Я, Таня, как свежему человеку, хочу в руки передать гвоздь.
Спасибо.
Это кованый гвоздь, коими судно это собрано. Если вы посмотрите, Таня, да. То вы сразу же обнаружите,
да,
что...
Вот я читаю штандарт, да. С твердым, да. Снятием.
Гвоздь ручной ковки. Это из круглого прута, если я понимаю, да, куется квадрат.
Да. Ну вот видно, что он сделан, так сказать, не идеально.
Нет. Вот тут-то вся собака и зарыта.
Идеально.
Сейчас вам Владимир объяснит, почему у этого гвоздя есть некоторый погиб.
Ага. Гвоздь затачивался на одну сторону, вот приблизительно как стаместка. И для этого были особые причины. Дело в том, что когда такой гвоздь забиваешь, а забивает его обязательно поперек волокон дерева, то он внутри дерева загибается. И мы получаем внутри дубового шпангоута загнутый 20-сантиметровый гвоздь. Выдернуть его оттуда просто невозможно. Поэтому вот его один раз забили, и он навсегда. Хотя вот вроде бы он клиновой такой, и мог бы и выскочить, но вот у нас, мы пробовали как-то раз.
Тяжелый.
То есть невозможная задача. Приходилось, если вдруг там доска, несколько досок раскололось, пока мы ставили, если надо было их снимать, то приходилось отрезать гвозди, рядом забивать новые.
Из дерева его зажимает как бы.
То есть он загибается, внутри дерева.
Представьте, железный крюк, да. Выдернуть из дерева.
Угу.
Нереально.
Гвоздь становится крюком внутри дубовой балки.
Замечательно.
Это к чему я говорю, что в низкой технологии хитростей ничуть не меньше, чем в высокой. И раньше мастерству приходилось учиться долго, потому что всяких трюков, как говорят англичане, tricks of the trade, очень много. Скажем, вот та же самая заточка гвоздя шпангоутного на одну сторону. Вы откуда это все узнали? Все из тех же
трудно
исторических.
Трудно сказать. Ну, я, наверное...
Вычитал?
Много читал. И не только английские источники. Конечно, вот с точки зрения парусного хода, английские книжки, они более такие подробные, потому что англичане ходили дальше. Вот. А с точки зрения кораблестроения, вот в архивах достаточно много 1860-х годов, вот когда еще строили такие корабли. Вот в оригиналах приходилось это все читать, смотреть. Там буквально учебники были написаны. Вот их, конечно, много времени ушло, но зато полезно.
Успех предприятия вашего в основном, как я теперь понимаю, зиждется на построении команды. Вот вы начали один, потом с вами было 3 человека. Во время путешествия на предыдущем вашем, на вашей шхуне, как называлось?
Святой Петр.
Святой Петр. Вы познакомились с какими-то англичанами, и один из них настолько увлекся вашим проектом, что вообще переехал к вам туда и в команду вошел и стал в Питере жить.
Ну, эта история заслуживает отдельной книги. Мы попали в серьезный шторм. Дело в том, что у нас из Лондона закончились визы, и нас выставляли, в общем, достаточно интенсивно.
Это который год?
Это 92-й год. И мы вышли в море, невзирая на прогноз погоды, на серьезное штормовое предупреждение. И получили в устье Темзы 11 баллов. Соответственно,
то есть, если бы вы потонули, то это было бы на совести чиновников из паспортного управления.
Ну, может быть, но, в общем-то, не хотелось тонуть, даже если бы это было на их совести, слабое утешение. Вот. Но, тем не менее, у нас двигатель не справлялся, и против ветра нам было не выйти. Мы пошли по ветру, значит, и несколько раз сели на мель, были повреждения у корпуса, течь открылась. Но мы, в конце концов, зашли в Харвич. Харич, если его еще правильно назвать.
Значит, ну, по-русски
стояли,
может
стояли
быть,
откачивали воду, и первым человек, который пришел на борт, сказал: ребята, вот у меня тут дом рядом, значит, горячий чай, душ, приходите, отогрейтесь, был Грегори Палмер.
Из Харвича.
Английский историк. Вот, и его жена Энн. И мы как-то с ними познакомились, так очень подружились. Кончилось все тем, что через неделю он ушел на Святом Петре в Россию матросом.
Бросив работу историка.
Бросив работу историка. Жену оставил дома, дом. Значит,
вот вам англичане, а?
Ну, он на самом деле из Новой Зеландии. То есть он
это не важно.
Он только 35 лет был
это
в Англии.
Важно.
А так...
И он просто поселился в Питере после этого?
Он приехал в Петербург. Мы с ним за время плавания, естественно, очень хорошо познакомились. Через год он приехал в Петербург на несколько месяцев, и еще через год приехал и поселился, значит, снял квартиру и жил там.
Уже с семьей или жена этого не выдержала?
Сначала один, а потом и Энн приехала. Вот, ну,
какая история, боже.
История заканчивается, ну, в общем-то, трагически, потому что в 97-м у Грегори был удар, его не стало.
Ой.
Вот, он похоронен у нас на Волковском.
Молодой человек?
Нет, 48 лет.
Боже,
совсем молодой.
Что значит нет?
Это для вас, он еще не молодой.
С вашей юношеской точки зрения нет.
Вот, а Энн переехала, я осталась сейчас в Петербурге. И сейчас мы вместе с ней дальше и занимаемся и штандартом, и ищем.
А вот на судне в вашей каюте не ее,
да,
я видел?
Да.
Сегодня я только видел, она в каюте там занимается делами.
В общем, она вместе с нами в море, она уже хорошо говорит по-русски, у нее уже почти что своя квартира в Петербурге, она сделала там ремонт такой, центр культурной жизни, потому что концерты какие-то устраиваются, какие-то такие сборища очень приятные, хорошие. Вот, то есть, вот,
а все начиналось, Леонид Владимирович, с большого дубового бревна и топора.
Потрясающе, это потрясающе совершенно. То есть, это такие рассказы, просто даже не верится, что это так бывает. Но, во всем случае,
а где
вот,
стоит сейчас
это факт.
Ваша шкура?
Точка, самое роскошное место
ну,
в
хорошо,
Лондоне.
Ну, хорошо, самое, но где?
Лондон-Бридж метро. Сквозь хрустальные порталы проходите на самую лучшую пристань, и там стоит штандарт.
Там рядышком ведь стоит Белфаст. Копия корабля, на котором Рейли ходил.
Нет,
да,
там
немножечко дальше.
HMS Белфаст стоит.
Нет,
я не имею в виду на Темзе, а вот вглубь, в Сазерке, там стоит реплика, копия, простите, того корабля, на котором плавал Рейли. Вы, конечно, Ролей. Видели ее. Рейли, да.
Ну, Рейли, так, это вот хочу, Сидней Рейли.
Я хотел сказать, что не только самое почетное
красивая
место.
Красивая такая копия стоит.
Гостеприимство ограничилось. А очень приятно было, что практически во всех портах, куда мы приходим, оказывается, прием на очень хорошем таком высоком уровне. То есть мы были в Саутгемптоне, в Портсмуте, сейчас в Лондоне, и везде мэры городов принимают команду штандарта, и, по моим понятиям, буквально на государственном уровне.
Так вот, потому что вы сделали невозможное совершенно.
Нет, это просто... Это, конечно, так. Но еще, кроме того, Англия, это же морская держава, здесь понимают про корабли.
Подождите, а почему английский флаг, если меня обманывают?
Нет, нет, не совсем так. У нас на бушприте, на самой носовой, значит, грубо говоря, бревне, и на крюстеньге.
Прямо как Жюль Верн читаешь.
Он называется гюйс, и он немножко похож на английский, потому что это крест. Да. Андреевский, синий, на красном фоне, где белый крест.
Да-да.
Другой, то есть он поперечный.
Да-да.
Возможно, что Петр его взял так же, как и российский флаг. Значит, российский он взял с прообразом Голландию, а вот этот вот, может быть, в некоторый прообраз был английский. Но мне трудно судить, я не глубокий
специалист. Я видел эскиз петровский, когда он с перышком гусиным квадрат нарисовал, разделил его на 3 полосы, и в полосах написано «белый», «синий», «красный». И он говорит, вот это вот будет такой российский флаг.
И сколько времени вы здесь будете стоять?
Мы еще до понедельника, то есть это у нас сколько, 3 дня еще. Потом вот в Харьковичи 3 дня. И потом в Голландию для того, чтобы в нескольких морских фестивалях еще принять участие. Нас туда приглашают и очень ждут.
Да, ну, поскольку вы уходите в море, то и песня будет соответствующая. За тех, кто в море, машина времени.
Ты помнишь, как все начиналось? Все было впервые и вновь. Как строили лодки, и лодки звались «Вера, надежда, любовь». Как дружно рубили канаты, и вдаль уходила земля. И волны напели, и каждый пятый, как правило, был у руля. Я пью до дна за тех, кто в море, за тех, кого любит волна, за тех, кому повезет. И если цель одна, и в радости, и в горе, то тот, кто не струсил и бросил, не бросил, тот землю свою найдет. Напрасно нас бури пугали, вам скажет любой моряк, что бури бояться вам стоит едва ли, в сущности буря пустяк.
Знаете, Володя, я в прошлом тоже некоторые отношения имел к морскому флоту и провел некоторое время в море. Шторм – это нечто страшное. Я вот на 110 или там, 120-метровом стальном судне водоизмещением там, 10 тысяч тонн. И все равно это игрушка в руках стихии. Вы на небольшом суденышке 200 тонн водоизмещением. Фактически, ну, как ладья, да, в море. Много народу, высокая мачта, парусность, все равно есть в ветер, есть у вас паруса или нет. И, конечно, у вас какая-то меры для придания судну устойчивости приняты, но, в принципе, в шторм на крутой волне должно быть страшноватое предприятие. Я даже по тону статьи, которую вы нам любезно предоставили, написанную англичанином, почувствовал, что ему с вами в море временами было неуютно.
Ну, было несколько моментов, конечно, очень трудных. Дело в том, что на фестиваль во Францию мы должны были прийти вовремя, и поэтому надо было идти, и не было возможности остаться, как в старые времена, в ожидании хорошей погоды, поэтому через Северное море мы вышли с прогнозом, значит, 5 баллов и затихает, фактически получалось 6 баллов и усиливается. И в конце уже, когда мы подходили к Дюнкерку, было 8 баллов полновесных ночью. Вот. Ну и у нас там были некоторые проблемы. Значит, отказал один из водотливных насосов. А течь она всегда есть на деревянном корабле, небольшая вода стала прибывать. Следующая потом подмокла электросеть, значит, отказало освещение. В общем, было неуютно в самом деле.
Ну, вот, погасли огоньки?
Ну, не все, там, конечно, аварийная сеть, она работает безотказно и всегда, но, в общем, в каютах стало темно. Было чего испугаться.
В каютах тесно, лбами сталкивались.
Ну, в общем, да. А там еще, когда подходишь к берегу, там мели, и вот волна, разогнанная по всему морю, она становится гораздо выше, гораздо круче, и, в общем, на самом деле опасно. То есть мне казалось, что раза три, наверное, был момент, когда, в общем, корабль был на грани, балансировал. Значит, либо опрокинуться, либо вернуться обратно.
Настолько на прошлой неделе вот погибла яхта на севере.
Да.
Четыре человека погибло. Кембриджские студенты.
Но она столкнулась.
А вы смотрели там по коренометру, до какого угла доходило?
Ну, на глаз около 70 градусов.
70 градусов?
На боку лежало практически.
Говоря, да. Ну, вот если увидели у нас капитанское какое-то массивные всякие вот сундуки, там, да. Значит, штурманский стол, вот все это ездило по каюте туда-сюда, значит, а там оно весит и прикреплено, в общем-то, веревками.
Само по себе это просто опасно, ну, когда начинает там все.
Ну, а чтобы пушка не обрывается еще, как известно, такое бывает.
Да, но, тем не менее, значит, сконцентрировал. Мне некогда было не пугаться, ничего, надо было корабль вытягивать оттуда. Мы зашли нормально в порт, в Дюнкерк, быстренько отремонтировали все, что у нас там сломалось, буквально через 12 часов пошли дальше. Ну вот, ну и уже там ветер стих, уже так приятно, значит, попутный ветер, все хорошо.
Вы как капитан себя в минуту опасности уже испытали, вы на фальцет срываетесь, не кричите там?
А, нет, незачем. Там как раз вот у меня не было шанса рассказать, насколько хороша команда на штандарте, а в плавании вышли те, кто строил корабль. То есть с двух сторон хорошо. Во-первых, когда строили, все работали на совесть, потому что знали, что им же на нем в море идти. И во-вторых, сейчас в море, ну уж если мы идем, если мы его своими руками построили, ну так жаловаться не на кого.
Сами потонем, если что.
Да. Вот, поэтому команда работает исключительно хорошо, и кричать ни на кого не надо.
Не отлынивает.
Меня поразило, что главный человек у них там, который мачты выстругал, девушка...
Да, я вот видела фотографию в журнале.
Девушка с хрупкой фигуркой.
Катя.
И Шнитке бы у меня.
Ну, Катя у нее, она когда играет, она музыку очень хорошо играет, у нее Катя Трент, ее прозвище, у нее группа «Птица Си». Они очень хорошо выступают, и, в общем, на самом деле приятно ее слушать.
Да, совсем такая вот, но, девочка.
Нет, Катя у нас сделала всю резьбу, а другая девочка зовут Лида, она выстрогала все мачты. То есть, ну, корабль, в общем, по большей части, может быть, на женских плечах.
И они в они, конечно, члены экипажа. То есть, вас не волнует суеверие насчет того, что женщине нельзя выходить в море?
Ну, суеверие – это отдельная история. Вы знаете, откуда она пошла, нет?
Нет.
Ну, я думаю, все наверняка знаете, что корабль по-английски – это she, это она.
Что?
Да, корабль по-английски – она. Да, конечно.
В русском языке это корабль, это он, а в английском – это она.
Она.
Так вот, если на корабле одна женщина, то корабль к ней ревнует. А если на корабле много женщин, то уже там все равно.
Вот, поэтому одну женщину нельзя много.
Петровский указ был: в дальние морские плавания женок не брать, а если брать, то по числу на всех.
Разумно.
Мы в беседе с нашим гостем Владимиром Артозом сделаем перерыв. Тоже коллеги должны доложить свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
Ну, на этот раз история совершенно невероятная. На первый взгляд просто сверхъестественная. Но на самом деле у нее есть вполне реалистическое объяснение. Итак, минувшее воскресенье на одном из приморских курортов на севере Англии, в графстве Норфолк, разверзлись небеса. Разверзлись не метафорически, а в самом прямом смысле слова. На местных жителей и толпы отдыхающих посыпался град мелкой рыбешки, вроде кильки, примерно 5 сантиметров в длину, с такой красивой серебристой чешуей. В таких случаях всегда раздолье всяким предсказателям конца света и страшного суда. Дескать, начинается нечто вроде 10 казней египетских. Но если кто-то и начал всерьез волноваться, ученые тут же всех успокоили. Оказывается, такие дожди разных одушевленных и неодушевленных предметов – это вполне нормальное, хотя и редкое явление природы. И о них есть немало исторических свидетельств. Сыпались на людей и рыбы, и лягушки, и помидоры, и даже уголь. Такие дожди происходят во время бурь на суше и на море. Вот несколько исторических примеров. Плиний Старший упоминает о дождях лягушек и рыб в первом веке нашей эры. В 1841 году рыбы посыпались с неба на шотландский город Абердин, а совсем недавно, в 1976 году, во время олимпийских соревнований, на яхтсменов обрушились полчища личинок-мух. В чем же дело? Оказывается, во время шторма сильное движение воздуха, вот, наверное, наш гость лучше меня это понимает, сильное движение воздуха действует вроде как пылесос.
Ну, смерть,
засасывает из воды рыб, плавающих близко от поверхности, несет их в тучах и выбрасывает их в воздух. Ну и в конце концов они падают не на землю. Причем порой они пролетают несколько миль в тучах. И, кстати, раз мы вспомнили о 10 казнях египетских, то не исключено, что они тоже имеют научное объяснение. Как рассказывает Библия, Моисей предупредил фараона о несчастьях, которые обрушатся на египтян, если они откажутся отпустить евреев. Фараон, как мы знаем, его не послушался, что привело к весьма печальным последствиям. И вот сейчас американские ученые-эпидемиологи высказали предположение, что первая казнь, когда воды Нила стали красными, могла быть вызвана обитающими в воде одноклеточными организмами под названием динофлагеллаты. Они выделяют токсины, которые высасывают кровь у рыб. Вода при этом становится непригодной для питья, ну а рыбы умирают, в конце концов. И, кстати, по той же причине и в наши дни в японских и американских реках бывают так называемые красные течения. Эта же отравленная вода, вероятно, явилась причиной второй казни египетской, которая уже почти прямо напоминает последние события в Норфолке, цитирую. «И воскишит река жабами, и они выйдут и войдут в дом твой, и в спальню твою, и на постель твою, и в домы рабов твоих, и народа твоего, и печи твои, и квашни твои». Жабы, видимо, выскочили из Нила и пришли умирать на сушу. И, кстати, и дальнейшие неприятности египтян, вплоть до гибели перворожденных младенцев, объясняют тем же отравлением воды и рыб. Так что, надо полагать, получив все эти ученые разъяснения, обитатели Норфолка утратили аппетит к свалившейся им на голову рыбе.
Вы знаете, есть сборники, я занимался этим вопросом, где все эти тоже дожди описаны. В Псковской области в 912 году был дождь из серебряных монет. Деньги падали и над Англией, и всякие другие предметы. Поэтому, конечно, с полным уважением относясь к науке, теорию восходящего воздушного потока воспринимаю с трудом, потому что деньги вряд ли валялись россыпью где-то, чтобы их дождь или там восходящий
поток... А может, там кто-нибудь в самолете какие-то?
Были такие места, да. Шторм идет везде. Шторм, столб этот с низким давлением. Он может двигаться куда угодно. И,
откуда он монеты забирает?
А где-то
в банк зашел.
Заходит, понятно. Банк, да, открывает сейф.
Постучал в дверь.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
12 августа 1955 года, 45 лет назад, скончался виднейший немецкий прозаик, лауреат Нобелевской премии 1929 года, автор широко известных в России и во всем мире романов «Буденброки», «Волшебная гора», «Признание авантюриста Феликса Круля», «Иосиф и его братья», автор блестящего исследования «Гёте и Толстой», мужественный борец против гитлеровского нацизма Томас Манн. Ему было 80 лет. С приходом Гитлера к власти он эмигрировал, сперва в Швейцарию, затем в Соединенные Штаты, и гитлеровцы в 1936 году лишили его германского гражданства. Точно так же российские диктаторы позже лишали лучших писателей, артистов, музыкантов советского гражданства и думали, что их забудут. Но забыли-то диктаторов, а Томас Манн или Александр Солженицын остаются в своих странах навсегда. 14 августа 1945 года, 55 лет назад, Япония объявила о своей безоговорочной капитуляции. Акт о капитуляции был подписан на следующий день на борту американского линкора «Миссури». К тому времени Советский Союз находился в состоянии войны с Японией всего одну неделю, но принял участие в дележе добычи. Точнее, он-то только и получил добычу. Южный Сахалин, Южно-Курильские острова, Порт-Артур и Дайрен. Американцы разместились на острове Окинава, но остров этот остается японской территорией без всяких ограничений. В тот же день, 14 августа 1945 года, Советский Союз подписал договор о дружбе и союзе с Китайской Республикой. Подписал и сразу начал готовить свержение этой самой республики. Я уже пару раз упоминал в наших передачах признание газеты «Правда», сделанное под горячую руку в 1963 году, когда шла перепалка между Москвой и Пекином, о том, что СССР создал у границ Китая мощную военно-техническую базу, без которой коммунисты Мао Цзэдуна не могли бы захватить власть. 16 августа 1925 года, 75 лет назад, сформировалась коммунистическая партия Кубы. Когда четверть века спустя власть захватил Фидель Кастро, компания, находившаяся в подполье, не имела к этому никакого отношения. Более того, Кастро тут же провозгласил, что коммунистом не является. Это, однако, не повлияло на решение Сталина оказать ему всемерную помощь. Больно уж хорошо выглядел такой плацдарм, как Куба, и решение оказалось дальновидным. Кастро понял, что без советской помощи долго не продержится, и вскоре объявил себя коммунистом. На острове началось строительство социализма по советскому образцу. Социализма, который надолго пережил даже советскую диктатуру. Помнится, в 60-е годы ходил в России такой анекдот. можно ли построить социализм в пустыне Сахара? Можно, но через некоторое время там начнутся трудности с песком. Сегодня бедствующая Куба, мировая сокровищница табака и сахара, служит прямым подтверждением старого анекдота. 16 августа 1945 года, 55 лет назад, Советский Союз подписал еще один договор с польским марионеточным правительством о субкомаравского и бывшего следователя НКВД Болеслава Берута о новой советско-польской границе, по которой СССР получил Львов, Драгобыч, Борислав, Гродно, Брест и множество других городов. 17 августа 1945 года, 55 лет назад, бывшая голландская колония Индонезия была провозглашена республикой. Это огромная, удивительная страна из четырех главных больших островов Явы, Суматра, Борнео и Сулавеси, часть Борнео отошла к Малайзии, и сотен меньших, много пережила во второй половине нашего века. Была диктатура Сукарно, была попытка прокитайского коммунистического переворота, был правитель Сухарто, которого ныне хотят судить. Все время тлеет междоусобица со вспышками гражданской войны и тысячами жертв. Сейчас в Индонезии опять очень напряженное положение. Надо пожелать ей сил, мудрости и терпимости, чтобы вернулась нормальная жизнь. 18 августа 1850 года, 150 лет назад, скончался в возрасте 51 года один из самых великих и самых плодовитых писателей Франции Оноре де Бальзак. Его исполинский труд, серия романов «Человеческая комедия», насчитывает 91 книгу, а он планировал написать 137. В них фигурируют более 2000 персонажей, причем такие, как злодей Вотрен, ростовщик Гобсек и другие, появляются в нескольких романах, пусть и не тесно связанных сюжетом. Как хорошо известно, хотя бы из ремарки доктора Чебутыкина в «Чеховских трех сестрах», Бальзак обвенчался с Эвелиной Ганской в городе Бердичеве. Увы, это было последний год его жизни, в марте 1850-го. Все его грандиозные романы «Человеческая комедия» были созданы за 20 лет, по 14-16 часов в день, с гусиным пером в руке. Это вот почище еще строительство
яхты-штандарт.
И вот остались нам шагреневая кожа и отец Горио, утраченные иллюзии Евгения Гранде, Шуана и Гобсек, Цезарь Бирото и неведомый шедевр, кузина Бетта и кузен Понс и еще.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем, которого я, должен признаться вам, называл по-английски транскрипцией. А есть транскрипция родная, отечественная, если хотите, даже несколько украинизированная, Мартусь, Владимир Мартусь. А я его Мартузом,
да.
Потому что по-английски Мартус, вас да. Так пишут.
Да.
Ничего страшного, это еще не так бывало.
Ну, мы в Англии находимся, так по-английски вас называют. Интересно в этом проекте, что вам не только удалось сколотить все деревяги и железяки, поставить мачты, натянуть ванты, создать паруса по первоначальной оригинальной технологии 18 века, но вам в процессе работы удалось сколотить здоровый коллектив. И самое главное, большинство из людей в вашей команде, равно как и участники Петровской экспедиции 1698 года, за границей впервые. То есть они выезжали, круглыми глазами глядели на все. И люди, которые пришли к вам просто из чистого энтузиазма топориком помахать и поучиться какому-то делу, многие из которых были либо студентами, либо работниками по каким-то своим другим профессиям и тратили свободное время месяцами и годами, влились в вашу команду и сейчас прибыли в Англию такими же, в принципе, победителями, как и вы сами, капитан.
Мне кажется, что, может быть, даже более важным, чем корабль, для меня был стимул такой, чтобы моя команда могла вырасти до высот, вот личных высот, чтобы каждый осознал себя личностью, каждый осознал свои способности, во-первых, а во-вторых, чтобы эти способности были реализованы не только на личное благо, но и в каком-то более широком смысле, может быть. И практически в любом матросе сейчас на штандарте есть задатки лидера, есть задатки организатора, есть, я надеюсь, задатки бизнесмена. И моя задача, может быть, чтобы через несколько лет, работая в России, они страну двинули вперед приблизительно так же, как она двигалась вперед в 2013 году. Очень быстро. Умение решать проблемы, решать сложные какие-то возникающие ситуации, находить выходы из, казалось бы, безвыходных ситуаций, это то, чему я пытаюсь научить команду. И мне кажется, что во многом это получается. Безвыходных ситуаций у нас бывало. Но...
Да. У вас действительно 36 человек на борту?
39. Предполагается, что 40 человек команда. В будущем, вот сейчас первое плавание, это те, кто строил корабль. Никого другого.
Но высший знак доверия вашего к вашему кораблю, это то, что с вами не только ваша жена, но двое малолетних детей.
Ну, а как иначе?
Ну, как иначе? А очень как... просто, можно дома оставить.
А как в восьмибалльном шторме они себя вели?
Ну, может быть, даже они чувствовали себя лучше, чем многие из команды, потому что морская болезнь, она штука такая, почти все подвержены. Ну, и Маша, и Витя. Витя сейчас 4, Маша 5,5. Они себя достаточно спокойно. Ну, естественно, когда самая большая качка была на палубу, они не выходили, а потом как чуть-чуть успокоилось, спасательный жилет и на палубу. Играть, веселиться.
Дети же не знают страха. Совершенно особенно.
Ну, на самом деле, там не вся команда понимала опасность ситуации. В общем-то, не нужно было рассказывать и объяснять. Это лишнее совершенно. Вот. Так что я очень доволен тем, как оно получилось. А если говорить про команду, я думаю, что вот та школа, через которую ребята прошли, это в жизни очень важно. Ребята, в основном команда сейчас 22-24 года возраст.
Ох, какая!
И они самых разных, так сказать, профессий.
Они самых разных профессий, но ядро, вот я начинал штандарт, и вокруг было ядро молодежи, вот 16-18 лет.
Но там два, я видел двух пожилых таких людей, таких крепких, один судовой плотник, кажется.
Естественно, да, Сергей Алфеевич Неуступов, Андрей Андреевич Ахматов. Вот. Это, ну, всем добровольцам открытые двери были, когда строили штандарт. Но основа и ядро – это молодежь.
Но Неуступов прямо с картинки какой-то там 18 века сошел. Седые длинные волосы, перевязанные ремешком плетеным, бородище, такие крепкие плечи, то есть человек физического труда.
Он все в мире повидал, такое ощущение. Конечно, он не строил до этого корабля, он плотничал, дома строил, окна, рамы, все это у него просто на раз и настолько быстро, легко и красиво, что всем есть чему у него поучиться.
Но если он окна, рамы, то это не совсем плотник, он уже и столяр был, значит.
Нет, у него образование, на самом деле, он реставратор.
Вы понимаете, а реставратор, это уже другое дело. Вы понимаете, я, к сожалению, плотничал в лагерях, но попал я в бригаду, первый раз попал в бригаду деревенских плотников. Я ничего не умел делать, понимаете? И мне говорят, вот бревно, обтиши на 4 канта под шнурку, вы знаете, что это такое. Uh-huh. Ну, я стал, дали маленький топорик, знаете, плотницкий-то, он маленький, вот, легенький. И ничего у меня не получается, под глаза заливает, ничего не получается. Они, значит, ко мне подходят, плотник деревенский, Леша Иванкин, как сейчас помню, и говорит, ну, что ты делаешь? Топор пускай, а не вонзай, не кланяйся, от локтя, ну, в общем, все научил. Я стал плотничать, ну, как все. И вот они рассказывают мне такие всякие байки плотницкие. Они говорят, ну, мы плотники, деревянные работники, работаем с топором и с обушком, больше ничего у нас нет. Ну, пила иной раз еще. Мы плотники, мы все делаем. Лес хорохорим, избы рубим, домовины ладим. Мы и по часам мекаем, да тесно в часах, топором трудно развернуться. Вот что нужно такой плотник. Но раму он делать не будет. Он лапу зарубит угловую, прекрасный, никогда ветер не пробьет. Но раму он не может. Он говорит, это столяр.
Ну, Алфеевич у нас, наверное, на все руки мастер, на то и другое может. И поначалу, в самом деле, все у него учились. И личность просто очень сильная, потому что ему, в самом деле, и там пришлось поработать, лес повалить, и пошиферить, и, в общем, чего только не хлебнул человек.
Понятно.
Вот, и песни петь гораст.
У вас для досуга время остается в море. Народ выходит, там начинает...
Знаете, в море даже больше, чем на берегу.
Еще бы.
А у вас сухой закон на корабле или нет?
В море, да. море никакого алкоголя.
Как американский флот.
Да, а на берегу...
Кто ну, как.
Какой же русский не любит быстрой езды?
Да. Я заходил в ваш кубрик, и вы мне продемонстрировали спальные возможности команды. В том кубрике 17 человек практически в непосредственной близости друг к другу, подвешены на гамаках. Ну, уже не говоря о том, что если двери закрыть, то дышать будет совершенно нечем. Ощущение коллектива, или, как у нас говорили при социализме, локтя, должно быть очень сильное.
Нет, на самом деле, они же все висят в гамаках и качаются вместе с кораблем. То есть корабль качается, они все висят.
Да-да.
Поэтому там самое спокойное место. И даже в самую суровую качку в гамаке гораздо уютнее, потому что ты не ощущаешь этой качки. А качаешься вместе со всеми, и, в общем-то, не замечаешь, что они рядом. Жалуются только те, кто возле борта. Вот они периодически стучатся. Стукаются, извините, головой или там локтями, вот тем обидно. Ну, а в петровские времена был очень строгий закон. Давалось, значит, планочка в гамак вставляется. Очень строгое расстояние, 17 дюймов, 51 сантиметр.
И что?
Ну вот, расстояние гамака.
Да.
И нарушителя карали плетьми за воровство пространства у своих соседей.
О, как!
Да. То есть, если планочку вставишь подлиннее, тебе то шире
удобнее. Плетьми.
Удобнее да. тебе. Ну, удобнее.
Шире спать, да, удобнее тебя плетьми, только так.
Сейчас последние несколько слов о том, какие у вас фестивали. Вы же не просто построили, не просто приплыли сюда. Это не просто визит единичный. Вы завязаны на какую-то такую, как сейчас говорят, международную тусовку парусную. То есть на каких фестивалях вы были до Лондона и куда плывете дальше?
Мы были на, наверное, самом большом фестивале, который проводится сейчас. Это в Бресте во Франции. 3000 парусников собралось. Больше 1,5 миллионов посетителей пришло.
Все старые парусники?
Ну, вот традиционные они называются. Ага. То есть они могут быть и новые, но вот стандартно новые.
Ну,
только. Но они традиционные, ну, то есть это не пластиковые яхты.
Ну, да.
Вот. Следом был фестиваль в Дюарне, уже больше даже для команд. Не столько для посетителей, для публики, сколько для моряков. Вот. После этого мы зашли в Сен-Мало, в пиратский город. Там очень большой такой. Ну, местный, конечно, стандарт там был. Хотя, конечно, обидно, когда петровский корабль обзывают пиратским кораблем. Ну, похоже, ну, что греха таить, похоже. Вот. Мы были на фестивале океанов в Саутгемптоне. Несколько дней стояли, зашли в Портсмут посмотреть на Виктори. Сейчас мы вот здесь в Лондоне и в Гринвич морской музей съездили, на Катти Сарк сходили и еще на несколько кораблей. Идем в Харвич, после этого большой фестиваль будет в Голландии, в Амстердаме, называется Sail Amsterdam 2000. Туда возвращаются все парусники с регаты через Атлантику. Угу. Вот еще один фестиваль в Германии, в Бремерхафене.
А вы через Атлантику еще не ходили? Или
не хочется, знаете, мне в какой-то момент не очень хотелось сделать кругосветку. Но потом мне показалось, что стандарт он не столько для команды, сколько для народа на берегу.
Слушайте,
вот осознать вот это вот возможности, то, что вот кто-то смог из ничего построить такой корабль. И я смогу, вот, на мой взгляд, это одна из основных
мотиваций. Ощущение
истории. Слушайте, остается не больше минуты, но очень важно. Вы сейчас что-нибудь еще строите?
Мы сейчас уже строим тот самый корабль, о котором говорили в начале. Royal Transport, яхту короля Вильгельма III, которую он подарил Петру I, с которой делался российский флот. У нас уже заложен киль в Петербурге, там же у Смольного собора, улица Орловская, дом 7. Я даже телефон могу дать в эфир, если вы
разрешите. То есть у вас вторая команда уже там на подступе?
Вторая половина нашей команды, команда у нас одна. Uh-huh. И одна половина будет там, вторая половина будет на корабле, они будут периодически меняться. Ну вот в Петербург добро пожаловать тем, кому это интересно, присоединяйтесь, нам нужны руки, нам нужны головы.
То есть вы сейчас капитан, но я как понимаю, чин вас будет повышаться постепенно.
До адмирала.
Когда настроите достаточно, уже может будет уже в контр-адмирал идти. Я поднимаю за здравный бокал за тех, кто в море, и за нашего гостя Владимира Мартуся, который любезно к нам пришел и поводил меня по судну своему деревянному, просмоленному. А мы же прощаемся с вами до встречи в том же месте, в тот же час. Yeah.